Слава нашему Богу, который никогда не оставляет нас, и который всегда открывает нам путь, по которому идти, поддерживает нас, благословляет нас. Не всегда, конечно, нам легко идти по пути жизненному. Правда ведь, братья и сестры? Ну, в том плане, что разного рода препятствия возникают в нашей жизни, трудности, испытания веры приходят. И именно в это время часто бывает желание махнуть на все рукой. А и бывает наоборот. Думаешь, как хорошо, если бы никаких препятствий, проблем бы не было в моей жизни. Как было бы замечательно, если бы вот Бог бы так благословил, чтобы никаких проблем в жизни моей бы не существовало. Как классно бы мне жилось тогда. Я думаю, что, наверное, многие из нас, мы бы хотели так вот, чтобы никаких препятствий в нашей жизни не было. Все так вот, как по маслу прошло. Но, возлюбленные, я вам открою такую, ну, это, наверное, не тайна, но очень интересную мысль. О которой вы, наверное, догадываетесь, большинство из вас совершенно точно, но чтобы сейчас вот как освежить, что ли. Вы бы не были такими, какие вы сейчас, если бы не было бы трудностей в вашей жизни. Трудности нас формируют, меняют нас, соделывают нас сильными, мужественными, учат нас практиковаться в вере. Давид пишет в своем знаменитом 22-м псалме. Знаете, да, начинается со строк «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». И вот в этом знаменитом псалме 22-м, 5-м стихом он пишет такую фразу. «Ты, то есть Господь, приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Не в отсутствие врагов, а в виду врагов моих». То есть ты не убрал врагов, не забрал их, не отвел на задний план. А они есть, эти враги, которые, конечно же, нам никому не приносят радости и там, удовольствия. Враги имеются в виду не в смысле, там, ну, кто-то там тебя убить хочет. А иногда враги – это твои обстоятельства, долги твои, например, домашние порой тоже враги бывают. Ну, в смысле, в том плане, что неверующие, например, родственники. Они же порой много нам доставляют неприятных переживаний. И множество разных других таких вот врагов. И как бы нам хотелось бы, может быть, чтобы их не было в нашей жизни. И кажется, вот если бы у меня врагов бы не было, как замечательно и как хорошо устраивалась бы моя жизнь и мой путь. Но мудрый Давид, имея эти отношения с Богом и понимая, что именно из-за врагов, или даже так можно сказать, благодаря этим врагам, мы с вами ценим трапезу Божью. Мы ценим, что Бог нам открывает. Мы начинаем порой даже слышать голос Божий, опять же, благодаря тому, что обстоятельства трудные, неприятные, они нас в нашей жизни окружают. И благодаря этим обстоятельствам мы становимся теми людьми, которые слышат голос Божий, идут за Ним, поклоняются Богу, видят, как Бог рукой Своею выводит нас. Друзья мои, но ведь все рано или поздно закончится. Подойдет ведь жизнь к концу у каждого из нас. Через 50 лет, может поменьше у кого-то, может побольше у кого-то. И все останется здесь, а отношения с Ним останутся с тобой в вечности. Наберись сегодня и веры в Бога, и терпения, и чтобы твои отношения с Богом, они сохранились, вот, несмотря ни на что, несмотря на предательство человеческое, несмотря на твои ошибки, которые ты делаешь, сохранились отношения с Богом. Сегодня Саша от волнения, видать, чуть-чуть оговорился, наверное, даже не заметил, да, что поверил Бог Аврааму, и Бог вменил ему это в праведность. Но это хорошая оговорка. Мне бы хотелось, чтобы Бог в нас поверил. Поверил, что мы сможем, мы не отступим от Него, мы пойдем за Ним. Не отступим от Него. Несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие переживания в нашей жизни. О, слава Господу! Сегодня у нас такой замечательный день. Мы вспоминаем о заповеди, которую Христос повелел нам исполнять, вспоминая о страданиях Его, о том, что было совершено Иисусом Христом ради нас с вами, возлюбленные, ради каждого, кто здесь находится. Дабы мы с вами в нашем жизненном пути снова и снова уповали на Него и не оставляли Его, как бы, может быть, это трудно и ни было в нашей жизни. Евангелие Луки, я хочу прочитать вам несколько строчек и порассуждать, наверное, над одним стихом более подробно. И потом мы будем принимать причастие. В одно время, это 18 стих и ниже, 9 глава Луки. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Маленький эпизод из отношений Христа со своими учениками. Я хочу здесь буквально несколько моментов вот сегодня сказать к нам. Конечно, у нас с вами разделяет огромное расстояние и времени, и всего остального от тех учеников и от того места, где Иисус с ними разговаривал. Но в этом удивительность веры в Бога, и в этом удивительность веры в Божье Слово, что мы, читая эти строчки, понимаем, что мы можем в полной мере применять это в нашей жизни. В полной мере соотносить эти строчки или эти слова к нам самим в нашей жизни. Заметьте, Иисус Христос берет своих учеников и идет с ними в уединенное место. И там, в уединенном месте, Он задает им вопросы, очень серьезные, которые повлияли на всю их судьбу дальнейшую, на их развитие, на все то, что должно было совершиться в их жизни. Вы знаете, друзья мои, я верю, что Бог с каждым из вас или каждому из вас желает открывать свои тайны. Я верю, что Бог — это не просто вот, знаете, философы и богословы до сегодняшнего дня ведут, у них, как сказать, спор или дискуссия, заключающаяся следующим образом, или в следующем вопросе, что Бог все-таки это вот, личность трансцендентная, то есть, далекая от людей. То есть, вот Он создал весь мир, конечно, любит мир, Иисуса Христа отдал, но Он как-то в стороне. И вот люди как-то вот сами здесь устраивают свой жизненный путь. И другая точка зрения, что Бог принимает непосредственное участие в жизни человека. Непосредственное участие. Я склоняюсь ко второй версии. Потому что мы видим это из Писания, да и мы видим это и в нашей с вами жизни, да? Что мы нашему Богу не безразличны. Мы обращаемся к Нему в наших нуждах, проблемах, переживаниях. И сегодня мы свидетельство слышали, что Он отвечает нам. Он рядом с нами находится. Он не просто сторонний наблюдатель всего того, что в нашей жизни происходит. И великий Бог, я в этом убежден, Он желает открывать нам свои тайны, учить нас, как нам правильно выстраивать жизненный путь. Помните, в одном из мест Писаний, по-моему, апостол Петр пишет, что Господь открывает тайны рабам своим пророкам. То есть Он говорит им в их жизни, открывает нам свою волю. Но, друзья мои, я верю, что это происходит в жизни человека, вот этот момент, когда ты проникаешь за вот эту завесу, за тайну, то есть вступаешь в такую сферу, которая, ну, где-то лежит даже в противовес логике человеческой. Не просто так эти вещи происходят. Иисус Христос, написано здесь, однажды в уединенном месте, находясь с учениками своими, Он молится и задает им важнейший вопрос в их жизни. И ответ на этот вопрос определил все дальнейшее развитие в их судьбе, в их апостольстве, в их служении. Друзья мои, я верю, что есть вопросы в нашей жизни, и есть вопросы от Бога в нашей жизни, которые будут звучать в уединенном месте. Когда мы будем один на один с Богом. Когда мы будем открывать перед Ним, может быть, свои мечты, свои желания, и когда, смирившись перед Его лицом, будем искать ответа из уст Его исходящих. Знаете, здесь самая большая трудность заключается, друзья. Большинство из нас, людей, верующих в Бога, мы приходим к Богу, потому что у нас есть нужды, проблемы и переживания, и мы желаем получить на них ответ. Правда ведь, братья и сестры? Ищем ответ. Там, не знаю, в семье, например, проблемы. Или в служении, например. Ну, если взять служителей, да, какие-то там моменты непростые, да, происходят. На работе. Просто у тебя какой-то там личный кризис, возможно. И ты приходишь к Богу, чтобы Он дал тебе ответ на твою нужду, на твою ситуацию. И мы приходим, и вся наша вот эта уединенная встреча с Богом в тайной комнате, она сконцентрирована вокруг вот наших переживаний. А иногда, друзья мои, а еще лучше даже так сказать, всегда, не иногда, а всегда, приходя в уединенное место в отношениях с Богом, как важно нам научиться послушать, а что Он хочет нам сказать. Что Он хочет вложить нам в наше сердце. И может быть это вообще не будет относиться к решению наших проблем, к восполнению нашей нужды и так далее, и так далее. Хотя может и наоборот, через какие-то вещи, которые Он нам открывает и говорит, собственно и будет устраиваться наш путь. Благословение будет приходить, ответы будут приходить в нашу жизнь. Как важно нам приходить в это уединенное место, когда Господь желает иметь отношение с нами, не просто ради того, чтобы сказать все, что нас тревожит, и все наши переживания в нашем сердце, а еще, возможно, отложить вообще в сторону все наши вопросы, которые нас тревожат в нашей жизни, и попытаться услышать: Господи, а что Ты от нас желаешь сейчас? К чему Ты меня направляешь? Куда нужно мне идти, чтобы мне совершить вот то, к чему Бог призывает меня? И в этом самое что удивительное. Для многих из нас будет ответ на наши жизненные ситуации. Вот Леночка вышла свидетельствовать, да. Вроде, ну, я видел, что там, ну, улыбки у нас были на лицах, да, что вот ехала девчонка в трамвае и понимала, что надо выйти раньше. Вышла позже, и вот чуть машина ее не сбила, но мама в это время молилась за нее, да? Но вот в этом ее свидетельстве, понимаете, это открытая страница, как Господь желает иметь с нами диалог. Говорить к нам, там, выйди раньше на одну остановку, или наоборот, позже. Пойди там, не знаю, к соседу или еще куда-то. То есть соверши действие, которое... Казалось бы, с твоей точки зрения, лишено даже какой-то логики, возможно. Но в этом ты проявляешь свою веру. Веру в то, что Бог, который сотворил тебя, который соткал кости твои в чреве матери твоей, который назначил дату твоего рождения, и который определил тебе родиться именно в это время, в этой семье, определил для тебя путь земной, Он желает вести тебя и дальше от этого дня, и дальше, и дальше, и дальше. открывать тебе свои тайны, показывать путь, по которому идти. И в эти мгновения нужно как-то вот отодвинуться от всех своих, возможно, переживаний, комплексов и страхов, и вот этих обстоятельств трудных, которые как гора, как эти враги, как Давид пишет, да, что вот трапеза передо мной, а у меня это вот мой разум и глаза мои просто застилают все обстоятельства, которые сегодня наваливаются на меня, просто как гора, которая, не знаю, как ее сдвинуть. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий такую замечательную фразу. «Ибо нынешние кратковременные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Я повторю. «Ибо нынешние кратковременные страдания наши ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Возлюбленные, страдания кратковременны. Они не имеют вечности, они не бесконечные страдания. Павел продолжает свою мысль, наверное, это уже в другом послании, но он пишет, что вот выход из этих страданий, из этих трудностей, из этих обстоятельств происходит тогда, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое, то, что видят наши глаза, оно временно, а невидимое вечно. Возлюбленные, дорогие мои, Христос призывает нас и желает открывать нам свои тайны. Он желает вести нас от славы в славу. От славы в славу. Но для этого нам с вами необходимо сердце свое открыть к тому, чтобы, Господи Боже, я хочу услышать от Тебя, что Ты хочешь в моей жизни. Куда Ты хочешь меня вести? Какие мне нужно совершить пути, чтобы Тебе была вся слава? Иисус Христос ниже в беседе с учениками своими говорит, что пользы человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить, себя самого погубить. Что пользы весь мир приобрести? Все, что ты желаешь, но нанести вред душе своей. Друзья мои, я сейчас скажу очень радикальную фразу, сразу же оговорю, что я никоим образом не хочу разрушить веру в сердцах кого-то из вас здесь находящихся. Но не все из желаемого тобою будет тобою получено на этой земле. Не все. Или, может быть, не в такой форме, как ты желаешь получить, будет тобою получено. Я разговаривал с одним старичком, пожилой человек. И он мне такую интересную фразу сказал. Я, честно говоря, это много лет назад мы разговаривали, и когда он мне это говорил, я как-то так, честно говоря, не понял его философские вот эти вот изречения. Но спустя время я потом понял, о чем он говорил. Он мне рассказывал о своей мечте. Причем он рассказывал о ней так, как будто она сбылась у него. А мечта у него была такая, он говорит, я мечтал, это была моя мечта. А он, представьте, он пожилой человек, он вырос в Советском Союзе, да, то есть, во время железного занавеса и так далее. У меня, говорит, была мечта, всю жизнь я мечтал поездить по разным странам, повидать и в Париж съездить, и в Рим, и в Америку, и в Африку съездить, в Иерусалим, в Израиль съездить. Я просто мечтал об этом всю свою жизнь. И представляешь, говорит, моя мечта исполнилась. Мой сын закончил институт международных отношений. И мой сын был и во Франции, и в Англии, и в Африке, и в Китае, еще где-то. Где он только не ездил, каких только он мест не повидал. Настолько мне всегда привозят и фотографии, и так далее, и так далее. Я на него смотрю, думаю, как бы вроде же сын там побывал, а как твоя-то мечта исполнилась? И он мне это сказал, что в моем сыне исполнилась моя мечта. Да, я там сам не побывал, но в моем сыне моя кровь, моя плоть, мое наследие совершилось, эта мечта. Я когда он мне это рассказывал, я не совсем его понял, о чем он говорит. Потому что, наверное, молодой был тоже. Я думаю, что это со зрелостью приходит, это так же, как было во дни Давида, да, когда он узнает, что храм он построить не может, но мечта-то его все-таки исполнилась в Соломоне, в его сыне. И Иисус Христос говорит, что польза тебе весь мир приобрести, а душе своей повредить. Многие из нас, мы вредим своей душе по причине того, что ну, нам хотелось бы, чтобы по-другому было. Нам бы это хотелось. И порой нам это мешает заглянуть чуть-чуть дальше, посмотреть на несколько вот шагов вперед, что возможно сегодня твои страдания или твои какие-то, может быть, переживания или твое испытание веры, оно закладывает основание для того, чтобы мечта таки твоя исполнилась. Или решение пришло не в такой форме, может, как ты себе представляешь, не в том формате или виде, как тебе бы хотелось бы. Но ведь великий Бог, управляющий судьбами человеческими, устраивает путь наш земной таким удивительным образом, что если мы верим Ему, идем за Ним и служим Ему, то мы потом даже сами удивляемся, как Бог так вот сделал, даже для нас вот, ну, непостижимо порой. Как это происходит? Конечно, для этого, друзья мои, есть определенные условия, которые выполнять нам, к сожалению, трудновато. Так уж откровенно скажем. Иисус Христос выше по тексту говорит, перед тем, как что польза человеку приобрести весь мир, Он говорит, что если кто хочет идти за Мною, а кто здесь хочет идти за Иисусом? Ну, все. Почти все. Может кто-то подумал, еще не знаю, не решил. Видите, здесь какая интересная штука. Мы все поднимаем руку, или почти все, да, чтобы идти за Иисусом Христом, потому что понимаем, что идя за Христом, мы обретаем и мир, и благословение, и радость, и силу для преодолевания испытаний и так далее. Но вот условия для следования за Христом не всегда нами нормально воспринимаются. В том плане, что никто не хочет отвергнуться себя, взять крест и следовать. Потому что это трудно, это тяжело. Особенно в современном христианстве. Вот мы, современные христиане, люди, верующие во Христа, в 21 веке, в России. Не сочтите за оскорбление, но как-то вот мы избалованы. Ну так вот. Ну если вспомнить первые века, это мы вообще сами в шоколаде просто купаемся, потому что их там за веру Христа убивали. А кого-то за веру Христа убивают и сегодня, да? Мы сами живем в замечательнейшее время. Нам благодать особенная от Бога дана сегодня. Но эта благодать нам дана не для того, чтобы эту благодать мы использовали как повод к бесчинству, к лени или еще каким-то вещам таким. Да, Бог нас благословил, да и аминь. Но это не значит, что мы сегодня не должны учиться отвергаться себя, брать свой крест, идти за Христом, приобретать душу свою для Христа. Не приобретать весь мир, не думать о том, что мы бы хотели получить в этой жизни, которая рано или поздно закончится и имеет ограниченность, а для того, чтобы мы жизнью своей прославили Бога, следовали за Его Словом, по Его путям шли. А все это связано с тем, что нам нужно будет, ломать себя. Свои принципы жизненные, возможно. Наступать, может быть, на свою гордость, на какие-то, может быть, на свое тщеславие. Разрушать это в себе, отвергая себя, раз за разом, отвергая себя. Только таким образом ты обретаешь эту уверенность в том пути, которым ты однажды избрал идти для себя. Пути за Богом, за Христом, посвящая свою жизнь Ему. Да, у нас у каждого есть, конечно, здесь на земле наши мечты и желания. В принципе, большинство людей на земле так они и живут. Они родились, у них есть мечты, желания, и они вот свою жизнь согласно своих мечтаний, желаний выстраивают. Но я верю, что по-настоящему, вот в вечности, в создании вот всего мира, всего бытия, самим великим Богом, который вне времени, вне пространства находится, покрывая самим собою все и находясь во всем одновременно. Он устраивает нашу жизнь, жизнь каждого человека на земле разумным образом так, чтобы привести его в свое царство. Чтобы, проводя его через все трудности и испытания, и через победы в том числе, и благословения, чтобы человек таки унаследовал Царство Божие. И попал на небо. И ради этого, собственно, и пришел Иисус Христос, для того, чтобы отдать свою жизнь на кресте, чтобы устранить самое последнее препятствие между Богом и человеками. Грех, который разрушает нас изнутри. Грех, который нас толкает на преступление. Грех, который вызывает у нас зависть внутри, тщеславие, который вызывает в наших сердцах разочарование и боль, и прочего разного рода вещи. И потому Иисус говорит: если хочешь идти за мной, отвергайся себя. Отвергайся себя. Вот я вспомню несколько примеров. Был человек именем Моисей. О Моисее много говорят и проповедуют. Первые пять книг Библии Моисеем написано. Он великий Божий человек. Однажды в его жизни, в его сердце приходит мечта. Или, не знаю, мечтает, или, не знаю, может, не мечта. Просто как-то вот что-то вот произошло. Он смотрит, как египтянин издевается над евреем. И несмотря на то, что Моисей вырос во дворце фараона, и по воспитанию своему, по мировосприятию он был египтянин, он не выдерживает, что вот такое издевательство несправедливое, да, и убивает египтянина. В результате этого ему приходится оставлять Египет, убегать оттуда, потому что его за преступление должны были казнить. И он попадает в пустыню к одному мудрому человеку по имени Иофор, к священнику мадиамскому, который выдает за него замуж свою дочь Сипфору. И начинается следующие 40 лет жизни Моисея, когда он отвергался себя. Ему пришлось ломать свой вот этот стереотип принца египетского, да, важного, не прикасающегося к грязи человеческой в лице там овечек, например, да. Ему 40 лет пришлось пасти овец у тестя своего Иофора. То есть он даже не своих овец пас, а у тестя пас овец. То есть, видать, у него своих не было, я так понимаю. Ему нужно было себя отвергаться, ломать себя изнутри, заставлять себя каждый день вставать и выходить к этим овцам. С точки зрения гуманистических взглядов, ну, мы же гуманисты в большинстве своем, да? То есть как-то, не гуманисты мы. Мы христиане, да? Ну, мы христиане в большинстве гуманисты. В каком плане? Ну, у нас любовь к человеку. Гуманно надо как-то все. Вот нельзя там над человеком издеваться, там, нельзя там его там в рабство продавать там, или еще что-то. Вот с точки зрения гуманистических взглядов, то, что происходило с Моисеем у тестя Иофора, это просто, ну, слушай, ну что за издевательство над человеком? Зачем нужно вот так вот его, ну, вот, полоскать вот до невозможности? Да потому что Моисей не был бы Моисеем, которому 10 заповедей Господь на горе дал, который потом имел дерзновение вывести народ из земли египетской и посредством отношений между Богом и Моисеем 10 казней на египетском народе были явлены. И потом он бы не смог бы водить 40 лет народ в пустыне, постоянно слыша упреки, там злые речи, и бунт, и так далее, он не смог бы все это сделать. Если бы, вот с гуманистических точки зрения, или с этих взглядов гуманизма, сказали, ну слушай, ну давай как-то мы Моисею облегчим жизнь. Чего ему вот 40 лет-то пасти этих овец? Но до тех пор, пока Моисей себя не отвергся, не разрушил свои вот эти египетские принципы, на это у Моисея ушло 40 лет. У вас, кстати, шанс есть сделать это поменьше в вашей жизни. Сбросить себя, гордость свою, свою спесь, свое тщеславие. Для того, чтобы следовать за Христом. Иногда мы даже сами не подозреваем, не замечаем, как в нашу жизнь приходит это. Тщеславие, гордость, превозношение, желание себя поставить выше других, что я такой там важный там, и так далее. А когда вдруг раз ситуация сложная и трудная, тебе нужно от Бога ответ. А Господь говорит, отвергнуться надо себя. Сбросить с себя вот эту одежду. Одежду гордости, тщеславия, твоих каких-то вот, ну, может быть, принципов каких-то. И быть готовым молиться, умолиться пред Богом. Отвергнуться себя. По-моему, в 4 книге царств описывается история о том, как военачальник сирийский Нейман пришел к Елисею, потому что ему нужно было исцеление. Самое интересное, вообще, когда я о Неймане читаю, я всегда стараюсь сказать о нем такую характеристику интересную. О Неймане, когда написано, что он был у господина своего человек великий, ибо Господь через него много побед давал израильтянам, и еще там такая фраза, и такое слово там звучит. И он был еще уважаемый. Это редкое сочетание. Быть начальником, и при этом, чтобы тебя еще уважали. В большинстве своем бывает так, что если ты уважаемый человек, то, наверное, ты большим начальником не станешь. А если ты большой начальник, то, да, мало кто тебя уважает. Ну, не, в глаза-то, может, конечно, и уважают. А, ну, за глаза, как только, может, тебя и не склоняют, в каком только ракурсе, да. Редкое сочетание. Вот у Неймана это сочетание было. Он, с одной стороны, был военачальник, серьезный дядечка, генерал, а с другой стороны, люди его уважали. Но была одна проблема у него, да? Он был прокаженный. И вот, ну, опустим там все вот эти вот детали. И вот он приходит к Елисею, потому что знает, что Елисей, Божий человек, может дать ему исцеление. Или посредством Елисея Бог может дать ему исцеление. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что сделал Елисей. Елисей себе сидит дома, пьет чай. А там ему говорят, приехал министр обороны Сирии. Ну, велика птица. Там. Мефодий, скажи ему, там вот речка Карлутка там. Да. Пусть там искупается и едет себе дальше. Что у нас тут дела важные, тут великое дело, тут министр обороны приехал с сопредельного государства. Но вы понимаете, что когда человек облачен властью, вот он такой важный человек, услышав такой ответ, ну, что в первую очередь из него вылезло? Да то, чем был наполнен, то и вылезло сразу же. Друзья мои, очень легко узнать в жизни каждого из вас, чем вы живете, чем вы наполнены. Надо просто легонечко наступить на ногу. Ну, не в прямом смысле, конечно. Хотя, может, для некоторых и в прямом. Ну, то есть, короче, достаточно задеть вас за живое, и сразу то, чем вы наполнены, оно быстренько наружу вылезет. Кто наполнен смирением и кротостью, соответственно, это выйдет. Кто гордостью и превозношением, это выйдет. Кто обидой, соответственно, обида выйдет. Кто завистью, зависть и так далее. Кто сквернословием, соответственно. В в одной церкви, слава Богу, это был не у нас, была такая интересная картина. Идет руководитель группы прославления. Церковь. И останавливается на трамвайной остановочке, чтобы ждать трамвай. Вот. А рядом стоит женщина. Как-то, как там получилось, не помню. Или они вышли вместе из трамвая. Короче, женщина, ну, уже в возрасте. Она вдруг, ну, решила быстрее побежать. И прямо под колеса машины. Руководитель группы прославления. Он не как тот левит, который, проходя мимо, подумал, ну, это твои проблемы. Он тигром бросается, вырывает бабушку из-под колес автомобиля. Ну, спас ее. Бабушка поворачивается. И вот все три этажа, которые у нее были в лексиконе, она вот, он говорит, когда она на меня это вот, ну, на ином языке, вот таком странном, не литературной лексике, когда-то она на меня все выливала, я говорит, он говорит, я даже некоторых слов не знал, что они означают. Ну, он уже не стал ей говорить, что, мол, бабушка, там, ты бы сейчас погибла, там, под колесами автомобиля, что я, мол, твой спаситель. То есть он ничего-то не говорить не стал ей. Ну, вот это все на него вылилось. И он вот идет, все с него течет. Он приходит в церковь. Становится за клавиши. Потому что там... Он смотрит в зал. И видит эту бабушку. А она видит его. У них взгляды встретились. Ну, окей. Очень легко узнать, чем вы наполнены, друзья. Обстоятельства пришли. Трудность пришла. Что-то сжалось. И когда сжимается внутри, то все, что внутри, вылазит наружу сразу же. И вот Нейман, естественно, будучи начальником, рассвирепел, что же это такое, я приехал, он ко мне не вышел, имя Бога не призвал, послал купаться в какой-то речке непонятной и все такое прочее. Что нужно было сделать Нейману, чтобы получить свое чудо? Отвергнуться себя. Отложить в сторону свои генеральские погоны, свой чин, ордена, медали, заслуги, уважение людей в том числе. Отложить это все в сторону. Отвергнуться себя. Отвергнуться своих представлений о жизни, до этого уже сформированных, кстати, между прочим. Он уже зрелый дядечка был. И слава Богу, рядом с ним находились... Слуги добрые, которые сказали, что ну ничего же такого серьезного от тебя не потребовали. Ну искупайся ты. Ну что тут такого? Ну подумаешь, твоя гордость немножко урон потерпит. Ну ничего страшного, главное же ведь результат. Что получится все-таки. И Нейман молодец. Друзья мои, некоторым из нас надо снять наши генеральские мундиры. Отвернуться себя. Стать попроще. Чтобы пришло чудо в твою жизнь. Избавиться от этих неправильных вещей. Очистить сердце свое. Спустя много времени от истории с Нейманом мы встречаем человека по имени Иона. Вы знаете, в истории с Ионой много парадоксов. Очень много. Вот скажите мне, на милость, если кому-то из вас Бог скажет что-то сделать, причем не в смысле того, что вот, ну, как-то это было в пророчестве, или как-то... какое-то внутреннее откровение, или это через пастыря было. А в смысле того, что прямо вот в лицо, Бог прямо вот ангел явится, то есть что-то будет такое. И Бог скажет вам что-то сделать. Вы сделаете? Не понял. Ну, значит, вы понимаете и он. Вы такие же, как и он. Вот, по идее, логика отношений между человеком, верующим в Бога, заключается в том, что если я верю в Бога, и верю Богу, и Он мне что-то говорит делать, то, значит, я должен это сделать. У Ионы, как и у нас, с точностью да наоборот. Мы верим в Бога, молимся Ему, говорим Ему, что Он должен сделать. А когда Он просит нас что-то делать, мы не делаем. По разным причинам. Иногда просто игнорируем, иногда нам не хочется. В случае с Ионой, ему Бог, скажем, попросил, или приказал, даже так можно сказать, сделать дело, которое он нутром это не переваривал. Ему нужно было идти к врагам и проповедовать им спасение. Он настолько не хотел это делать, что он даже сел в корабль, который в другую сторону плыл. И даже готов был, чтобы его кит проглотил, и он 3 дня под водой в желудке кита плавал. Настолько сильно он не хотел согласиться с волей Божией. Настолько он этого не желал. Ионе нужно было отвергнуться себя, чтобы исполнить Божье повеление. Он хорошей жизнью жил. У него все было у Ионы. И он ни о чем таком великом не мечтал. А Бог нашел его и говорит: я хочу, чтобы ты это сделал. Опять же, с точки зрения гуманизма, выглядит достаточно деспотично. Ну что, нельзя было другого взять, что ли? Что с этим Ионой мучиться? Попросили бы он Андрея Александровича, он у нас всегда готов, как пионер, откликается на любую просьбу. А это вот этот Иона. Друзья мои, возлюбленные, Бог, избирая нас, на наш жизненный путь ставя, Он знает, чем Он нас наделил, какими способностями, какими талантами. Он знает, для чего Он сотворил нас. И мы порой, как вот это упрямое творение, которое с Творцом не соглашается, спорим с Ним, доказываем, не соглашаемся. Бог в Слове Своем однажды сказал достаточно радикальную фразу. Он сказал: что ты споришь с Создателем Своим, черепок из черепков земных? Творцу ли не лучше знать, для чего создано творение? Скажет ли творение сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Почему ты такую судьбу мне уготовил? Скажет ли творение Творцу? Скажет ли картина, которую написал художник, Творцу, что художнику, зачем ты меня так нарисовал? И так далее. И Бог, создавая нас, подобно этому Ионе, ведя нас по этой жизни, и в словах Христа, дав нам ответ, дав нам вот этот ключ, каким образом нашу жизнь нам прожить, чтобы душе своей не навредить, а приобрести небесное царство, отвергнуться себя, отвергнуться. У нас достаточно много и гордости, и тщеславия, и зависти, и нашей спеси какой-то, снобизма нашего, и множество разных других вещей, с которыми мы уже свыклись даже. Мы уже даже с ними настолько подружились, что подумали, что, ну, в принципе, неплохой же я человек. Знаете, в чем самая большая проблема гуманизма? Самая большая проблема. Она лишает нас Спасителя, это идея гуманизма. Потому что гуманизм говорит, ты будь хорошим человеком, делай всем добро, помогай людям. Ну, будь ты хорошим парнем или девушкой, женщиной, мужчиной. Ну, главное, будь хорошим, добро всем делай, и люди тебя будут уважать за это добро. И как-то вот, и наше общество будет такое хорошее, мы все будем друг другу улыбаться. Да там, и так далее, и так далее. И такое прекрасное гуманистическое общество. Только одна проблема. Весь мир приобрели, а душе своей повредили. Потому что какой бы ты ни был бы идеальнейший гуманист, греховная природа внутри тебя может быть прощена только жертвой Господа Иисуса Христа. И какое бы ни было бы идеальным гуманистическое общество, создаваемое или пытающееся, которое создать сегодня, если мы убираем из нашего общества Иисуса Христа, то сколько бы мы ни пытались быть хорошими друг для друга, мы не унаследуем Небесное Царство. А тогда к чему все это? И я вам скажу, друзья мои, порой Бог заинтересован в том, чтобы мы были на небе с Ним, даже больше, чем мы сами. И потому Он допускает в нашей жизни вот эти вещи, когда снова и снова нам нужно отвергаться от себя и обращаться к Спасителю. Понимать, что мы не просто вот, ну, люди, которые должны вот на земле как-то, каким-то образом прожить, а мы должны унаследовать Его Царство. А значит, нам нужен Спаситель, нам нужен Бог. А это значит, мне нужно отвернуться от себя, признать свои какие-то ошибки, поменять свои взгляды, расстаться с тем, что сегодня стало частью моего характера, избавиться от этого, отвернуться себя, чтобы стать Божьим детем. Во имя Господа Иисуса Христа. У нас с вами сегодня заповедь, которую повелел нам исполнять Господь Иисус Христос. Как не в этой заповеди, друзья мои, вот, если не в этой заповеди, то где еще мы сможем вот внутри самого себя понимать, насколько важно нам отвергаться себя, брать крест свой? Это время воспоминания о том, что было совершено Богом на кресте. Группа прославления, пожалуйста. «Ибо я от самого Господа принял», апостол Павел пишет, «то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был». Я когда читаю эти строчки, я думаю, насколько же было все-таки ему тяжело. Представьте, с ним за одним столом сидит тот, который его предает. Он знает, что этот человек спустя время предаст его. Или вернее, фактически уже предал. И ему нужно было переступить Христу, Богу. Богу, сотворившему весь мир, и в том числе и этого человека сотворившего. Нужно было переступить через вот эту, может, и боль, и еще что-то, и преломить, даже с предателем хлеб преломить. Ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.